Друзья, я буду читать два текста Писания. Первый текст немножко длинный, прочту, а второй короткий. Третья книга Царств, 18 глава. Только прошу слушать внимательно. С третьего стиха читаю. Третья книга Царств, 18 глава, с третьего стиха читаю. «И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему: Илья здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему: Илья здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему: Илья здесь, он убьет меня». И сказал Илья: «Жив Господь Савов, пред которым я стою. Сегодня я покажусь ему». Друзья, а второй текст, который я собирался читать, это короткий текст. Записано в книге «Екклесиаст». Последняя глава, первый стих. Друзья, это мое пожелание для вас, потому что я вот после этого собрания уже уеду, и вечером я не буду. Постарайтесь запомнить это пожелание. Вернее, это не мое, это «Екклесиаст». Соломон дает всем нам, молодым людям. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Друзья, я хочу задать один такой вопрос, вот по второму тексту. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Скажите, а почему именно в дни юности? Разве не нужно помнить Создателя, например, мне? Мне 53 года. Вот я должен помнить Создателя или не должен? Почему написано: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей»? Или написано: «Настав юношу в начале пути его». Друзья, вот как вы думаете, начало пути юноши, похоже, это вот ваш возраст. Вы здесь собрались подростки, 13-15 лет. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». Кто скажет, почему в дни юности? Я немножко уже подсказал, братья и сестры. Потому что «настав юношу при начале пути». И как дальше? «Не уклонится, пока и не состареет». На протяжении 6 дней вам проповедовали о страхе Божьем. на протяжении 6 дней. Друзья, и я скажу так, вот если вы научитесь Бога бояться сегодня, тогда вы будете Его бояться, когда вам будет по 30 лет. Но некоторые думают, я покаюсь, потом стану христианином, и потом буду Бога бояться. Друзья, бывает такое. Ну как примерно? Человек не знал Бога совершенно. Попал в тюрьму, сидел в тюрьме, повстречался с верующими и уверовал. И Бог произвел рождение свыше, и он настоящий христианин, и Бога боится. Очень редко бывает, когда человек родился в христианской семье, Бога не боялся, жил как хотел и думал, когда мне будет 20 лет, я покаюсь и потом буду Бога бояться. Друзья, это бывает очень редко, очень редко. Я прочитал про Авдия. Я имел в виду не пророка Илью и не Ахава. Я прочитал про Авдия. Посмотрите, какая короткая характеристика ему дается. Он уже был взрослый человек. Авдий был человек весьма богобоязненный. Друзья, вот я когда проповедовал в прошлый раз, я у вас спросил, кого вы знаете людей богобоязненных из Библии? Мы перечислили Иов, перечислили Корнилий, Авраам, Иосифа говорили. Мы не сказали за Авдия, скажу почему. Потому что он незаметный персонаж, очень незаметный. Но посмотрите, как красиво про него написано. Он был человек весьма богобоязненный, очень богобоязненный. Откуда? Кто его научил этой богобоязненности? И вот Авдий идет и ищет траву для животных. И навстречу Илья. Илья говорит, пойди, скажи Ахаву, Илья здесь. А тот говорит, я сейчас пойду Ахаву скажу, а тебя Дух Божий куда-нибудь и несет. И он придет и не найдет тебя. А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности своей. То есть, братья и сестры, Авдий был богобоязнен, когда он в доме отца еще был. От юности был богобоязненный. И когда он вырос, он стал весьма богобоязненный. Потому что, друзья, если человек растет духовно, он сегодня богобоязненный, а завтра он будет очень богобоязненный. И такие люди сегодня нужны в винограднике Иисуса Христа. Люди, которые Бога очень боятся. И поэтому это очень хорошо, это Божье благословение, что вы собрались в христианском лагере, и вас здесь учат страху Божию. Как я в прошлый раз говорил, в Библии написано, «Придите ко мне, и страху Господню научу вас». Друзья, нас здесь учат страху Божию. И поэтому очень важно, если мы будем богобоязненными, вот с того возраста, в котором мы сегодня находимся, и если кто-то чувствует, что со страхом Божьим проблема, друзья, нужно покаяться, сказать, Господи, прости меня, что я Тебя не боялся. Я хочу быть человеком богобоязненным. И если мы страху Божьему научимся, когда нам 15 лет или 13 лет, когда нам будет 35 лет, ты будешь очень богобоязненный. И Бог тобою будет пользоваться. Друзья, я хочу на примере Иосифа показать вопрос богобоязненности. Я не буду за Авдия. Возможно, вы за Иосифа, ну, слышали, не знаю, насколько много, потому что я не был в течение всего лагеря. Я хочу вместе с вами кратко, схематично рассмотреть историю Иосифа. Насколько Иосиф был богобоязненный. В жизни Иосифа, друзья, было 3 периода. Было 3 периода. Хотя можно было бы найти, если мельче смотреть, вот можно было бы его жизнь разделить на несколько периодов. Я хочу разделить жизнь Иосифа на 3 периода. Первый период Иосифа – это жизнь в доме отца. Дети, как вы думаете, Иосиф был ли богобоязненным мальчиком, когда был в доме отца? Как вы думаете? Я думаю, что он был богобоязненным. Откуда это видно? Братья его делали зло, делали всякие грехи. Иосиф доносил отцу о проступках братьев. Дети, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, хорошо ли поступал Иосиф, что доносил отцу? Ну, первая мысль, нам кажется, не очень хорошо. Ну, кажется, он должен был бы братьям говорить, чтобы они не грешили, чтобы не делали плохие поступки, молиться за братьев, поститься. А он доносил отцу. Ну, современным языком, говорят, ябедничал. И не всем это нравится, что он так делал. И бывает, когда вот дети, кто-то шкоду сделает, а другие все молчат, не хотят открыть. У нас в церкви есть христианская школа. И вот там, ну, с первого до последнего класса дети учатся. И бывает, ребенок сделает какое-то преступление, и приезжает Андрей Антонюк или учителя разбираться, кто сделал это преступление. Все знают, и все молчат. У меня к вам вопрос. Правильно ли поступают? Правильно поступают. Почему Иосиф поступал, доносил отцу? Как вы думаете, друзья, почему Иосиф доносил отцу о проступках братьев? Получается, он неправильно поступал, раз доносил отцу. Я скажу, друзья, вот мы читали текст Писания или устно говорили, что такое страх Господен? Страх Господен – ненавидеть зло. Страх Господен – ненавидеть зло. У меня, друзья, пока другой вопрос. Как вы думаете, любил ли Иосиф своих братьев? Я уверен, что он любил своих братьев. И вот, любя братьев, видя их проступки, он искал путь, как с этим бороться. Поймите, друзья, ведь он был совсем молодой. Он, возможно, не знал, как поступить лучше. Ну вот, например, ко мне подходит одна сестра из молодежи и говорит: «Николай Степанович, как мне поступить?» Ко мне подошла одна сестра и говорит: «Я хочу открыть тебе одну тайну, только пообещай, что никому не скажешь». И я ей пообещала. И она мне открыла свой тяжкий грех. Как мне теперь поступить? Я ей пообещал. И вот она пришла ко мне. Вы знаете, друзья, если бы я этой сестре сказал: «Расскажи, что эта сестра сделала и кто эта сестра», скорее всего, она бы рассказала. Но я ей говорю: «Пойди к этой сестре и скажи, пусть придет ко мне и пусть сама расскажет. И скажи ей так: если ты не пойдешь, тогда я пойду сама расскажу». И ко мне эта сестра пришла и все рассказала, что она сделала. Друзья, но я пресвитер церкви, мне 50 лет. Иосиф был совсем молодой. Ему было лет 13 или 15. Он видел, как поступают братья. Он ненавидел зло, потому что он Бога боялся. И он одновременно любил братьев. Скажите, как поступить? И он ходил и доносил отцу. Друзья, он, любя братьев, боролся с грехом, как умел. Возможно, не получалось это очень хорошо. Это производило раздор между братьями. Они ненавидели Иосифа за то, что он доносил своему отцу. Они его ненавидели. А он доносил. То есть он не хотел, чтобы его братья попали в ад. И он с грехом боролся, как умел. Потому что Бога боялся. Друзья, Иосиф, когда был маленький, когда ему было 10, и 13 и 15 лет, он Бога боялся. И братьев любил. Любя братьев, он доносил отцу худые слухи. Друзья, Иосиф слушался отца. Посмотрите, отец ему говорит: «Иосиф, братья пасут, понеси им продукты и узнай, как там у них дела». Иосиф взял и пошел. Приходит, а братьев нету. Скажите, ну что можно, самое простое, что можно сделать? Вернуться домой и сказать отцу: «Папа, я братьев не нашел, их нету, они куда-то ушли в другое место». А он пошел их искать. У людей спрашивал, по пустыне, жарко, трудно, у людей спрашивал. И нашел братьев, зная, что братья его не любят. Самое простое. «Папа, я не знаю, куда они ушли». Он боялся Бога, слушался отца и любил братьев, которые его не любят. Очень часто в детских лагерях приходят записки: «А почему курганинцы так поступают? А почему тимошовцы так? А почему дядя Коля, дядя Саша, а почему к нам в палатку банан забросили или еще что-нибудь?» Ну вот такое вот всякое, ну иногда несуразные вещи. Друзья, если бы мы научились Бога бояться и научились друг друга любить, у нас бы в семьях было хорошо, и в наших лагерях было бы лучше. Было бы лучше. Потому что, братья и сестры, если мы сегодня научимся неправильно жить и думая, я через 10 лет покаюсь и буду хороший христианин. Вряд ли это получится. Нужно научиться Бога бояться сегодня. Если не будем Бога бояться, то жизнь у нас будет тяжелая жизнь. И, возможно, без Бога, без Христа. Я вспоминаю одного мальчика, который несколько лет подряд был в наших лагерях. Он был очень шкодный мальчик. Дядя Миша Горянин однажды даже сказал, мне сказал, говорит, похоже, по этому мальчику тюрьма плачет. Когда вырастет, трудно у него будет жизнь. Друзья, этот мальчик вырос, он действительно попал в тюрьму. Ему дали пожизненное заключение. Он из тюрьмы не выйдет никогда. Его жизнь закончится в тюрьме. А он в наших лагерях слушал проповеди, пел песни, а потом шкодничал, зло делал, потом шкодничал. Мы сегодня ночью два мальчика отправили домой. Ну, возможно, кто-то знает, кто там рядом в палатках живет, потому что из их палатки доносились плохие звуки, матерщинные слова доносились. Ну, нам пришли, сказали, я пошел туда. Они начали говорить, что это не мы ругались. Оказалось, они слушали телефон, а там в телефоне какая-то борьба без правил была, и там матом ругались, и люди вокруг слышали. Мы их отправили домой, потому что страха Божия нету. Остался один день, друзья, один день. Ну, кто-то скажет, может быть, они бы сегодня покаялись, может быть, не надо было отправлять. А я с ними, когда начал беседовать, они говорят, а мы давно хотели уехать, нас просто дядя Саша не пустил домой. А зачем тогда приезжать? Друзья, когда страха Божия нету, вряд ли, когда тебе будет 20 лет или 35, вряд ли у тебя страх будет. Я хочу снова за Авдия. Когда он был юноша, с детства, от юности был богобоязнен, а когда вырос, он стал весьма богобоязненным. Поэтому, дети, это сердечное пожелание. Помни Создателя твоего в дни юности твоей. Пока вас сегодня наставляют и учат страху Божия, надо об этом молиться. Например, друзья, мне 53 года, и я часто молюсь, Господи, помоги мне очень сильно верить в Тебя и очень сильно Тебя бояться. Я очень хочу, чтобы очень бояться Бога. И вам тоже надо об этом молиться. И если чувствуешь, что нету страха Божия, нужно в этом покаяться. И Бог может подарить новое сердце, потому что смиренным Бог страх Божий дает. Еще, друзья, второй период в жизни Иосифа. Это Иосиф в Египте, Иосиф в доме Потифара. Об этом уже вам говорил и я. Думаю, что кроме меня тоже кто-то говорил. И вы эту историю хорошо знаете. Друзья, когда Иосифа продали в рабство, его ведь в Египет продали в рабство, то получилось, как будто он неплохо устроился. Его взял к тебе Потифар, вот человек, который был при дворе фараона. И в доме Потифара он был обычный слуга. Хотя, кажется, ему не было так очень тяжело, как тем рабам, которые были на плантации. Но здесь был коварный план дьявола, потому что у Потифара была красивая жена и была молодая. Вы помните, сколько лет было Иосифу? Иосифу было 17 лет. Он был уже старше вас. Но Иосиф боялся Бога, когда ему было 13 лет. А теперь ему 17 лет. И он понравился жене Потифара. Она обратила свои взоры, и она начала коварно строить сеть для Иосифа. Она ему старательно начала искушать и начала предлагать грех. Друзья, Иосиф совершенно категорически отказался. Он сказал, как я могу сделать это великое зло пред очами Господа моего? Как я могу это сделать? Страх Господен ненавидеть зло. Друзья, искушение было очень сильное. Если бы Иосиф поддался на это искушение, жизнь у него стала бы куда легче, чем была до сих пор. Скорее всего, он попал бы под опеку жены Потифара, и проблем бы у него не было никаких. Часто в нашей жизни бывают искушения. Ты живешь хорошо, дьявол скажет, я могу сделать так, что ты будешь жить еще лучше. Посмотрите, Адаму и Еве в Эдемском саду было хорошо. Когда Адаму было нехорошо, и Бог увидел, нехорошо человеку быть одному. Бог сделал все, чтобы ему было хорошо. Жена у него появилась. А дьявол, когда встретился с Евой, он сказал, вам будет еще лучше. Вы будете как боги. До сих пор вы были как люди, а теперь вы будете как боги. Вам будет еще лучше. Друзья, в жизни вашей дьявол часто будет искушать и предлагать. Ты живешь хорошо, будешь жить еще лучше. Сделай вот так. Так точно было предложено Иосифу. Как я сделаю это великое зло пред очами Господа? Друзья, он Бога боялся в детстве. Он Бога боялся, когда был юноша. Потому что в детстве боялся. И он не пошел на это зло. Что из этого получилось, братья и сестры, дети? Получилось, что он попал в тюрьму. Попал в тюрьму за добро. Люди попадают в тюрьму, грехи, зло делают и попадают в тюрьму, и поэтому они там страдают. За добро попасть в тюрьму, друзья, морально это тоже трудно. Он за то, что Бога боялся, оказался в тюрьме. Я коротко скажу, друзья, он в тюрьме провел 13 лет. Нашим братьям такие сроки не давали. Самый большой срок был 10 лет. И то 5 было тюрьма, а 5 ссылка. Иосиф отсидел в тюрьме 13 лет. В 17 лет он туда попал. И когда освободился, ему было уже 30 лет. Я не очень давно разговаривал с одной сестрой. Она трудится в братстве. Замуж она не вышла. Она примерно моего возраста. Я не знаю, может, чуть помоложе или чуть постарше. Когда ей было 22 года, она попала в тюрьму. И ей дали 5 лет лишения свободы. Девушке, которой было 22 года, когда она освободилась, ей уже было 27. Замуж она не вышла, после освобождения она снова ушла на труд. И была возможность, я с ней недавно разговаривал, у нее была возможность выйти досрочно, но нужно было как-то там вот, ну, немножко с начальством помягче обращаться, и ей сказали, выйдешь досрочно. Она решила, не буду так, только так, как Бог хочет. Страх Господень ненавидит зло. Иосиф, когда предстал фараона, ему уже было 30 лет. Лучшие годы жизни у него прошли в тюрьме. За что? За то, что отказался на предложение жены Потифара. Вы знаете, как будто не по возрасту вам сегодня говорить об искушениях, которые испытал Иосиф. Вам по 13-15 лет. Друзья, но я говорю вам об этом, знаете почему? Потому что люди в вашем возрасте часто испытывают точно такие искушения в сфере целомудрия. Искушение победить в вопросах целомудрия – это самое тяжелое искушение. С этими искушениями бороться намного труднее, чем, например, что-то украсть, сказать неправду, красиво одеться нецеломудренно или еще что-нибудь. В вопросах целомудрия бороться трудно. Я по общей картине, друзья, скажу так. Иногда уходят люди из церкви, к сожалению. Бывает, из церкви уходят дети верующих родителей. У меня пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить тех людей, которые ушли с церкви и больше не вернулись в церковь. Я скажу, почти все ушли по причине искушений таких, которые испытывал Иосиф. Или в блуд попал, или попала в блуд, в мир ушла. Вышла замуж за неверующего, в мир ушла. Думала, что вернется вместе с мужем, не вернулась вместе с мужем. Друзья, эти искушения вы встретите тоже завтра. А может быть, встречаете уже сегодня. А потом кому-то из девушек будет 22 года, и она еще не вышла замуж, и вдруг неверующий начинает ухаживать, и смотришь, в мир ушла. Думала, с ним вернусь, не вернулась ни она, не вернулся он. У меня был товарищ, он тоже был пресвитер церкви. И вот у него дочь, вся семья хорошая, у них тоже 10 детей, как и у меня. Вроде все нормально, и вот девочка, она говорит, папа, он меня любит, он меня хочет взять замуж, он меня очень сильно любит. Отец говорит, Надюша, будет очень плохо, будет очень плохо. Папа, он меня любит, он говорит, что он в собрание будет ходить, он тоже будет верующий. Отец не разрешает ей выходить за него замуж, она вышла замуж. Я помню, даже ставил вопрос, он у меня спрашивает, идти на свадьбу или нет. Я посоветовал, сходи на свадьбу, Библию подари, скажи какое-то слово. И так она вышла замуж. А потом, друзья, что было? Он ее начал бить. Он пил и бил ее, и не пускал в собрание. И теперь тяжелая, тяжелая жизнь. Уже 10 лет прошло, и никаких перспектив не просматривается, чтобы он в церковь пришел. Живут очень трудно. Просто страшное мучение. Страшное мучение. Друзья, поэтому для того, чтобы быть человеком весьма богобоязненным, надо бояться в 13-15 лет Бога. Ты научишься бояться, когда тебе будет 25. Когда тебе будет 25. И Бог тебя благословит. И Бог тебя благословит. Друзья, и третий интервал в жизни Иосифа, когда Иосиф был уже второй человек после фараона, на очень высокое место, друзья, это его Бог поставил. Не фараон, это Бог поставил. Почему? Бог его возвысил настолько высоко, потому что Иосиф боялся Бога. Вот посмотрите, какие были у нас предыдущие темы. Что боящимся Бога Бог руководит, путь указывает. Вчера была тема «Боящимся Бога Бог тайны открывает». Посмотрите, как делает Бог. Фараон увидел странный сон. Но вы помните этот сон про тощих коров, про худых коров и про жирных коров. Ну и там еще кое-что. Иосиф увидел странный, простите, фараон увидел странный сон. И он призвал мудрецов, и никто не может этот сон истолковать. И вот вызывает Иосифа из тюрьмы. И Бог Иосифу открыл тайну этого сна. И тогда фараон сказал, найдем ли мы человека мудрее, чем Иосиф? И одел ему перстень на руку, золотую цепь на шею, и поставил вторым после себя. Братья и сестры, и находясь вторым после фараона, Иосиф продолжал бояться Бога. Посмотрите, пришли братья. Иосиф имел силу отомстить братьям за то зло, которое ему сделали. А зло ему сделали очень большое. Вот я сейчас говорил про пожизненное заключение. Друзья, Иосиф не просто в тюрьму попал на 13 лет. Его братья продали в пожизненное рабство. Поймите, будучи вторым после фараона, он оставался рабом. Он не был свободным. Его продали в рабство, когда ему было 17 лет. В рабстве он и умер. Вот такое зло ему сделали братья. И теперь братья у него в руках. Он их может наказать, он их может посадить в тюрьму. Он их мучить может. Или, вы знаете, друзья, он их даже не укорял. Когда они узнали, что это Иосиф, они очень сильно испугались. А вы помните, какое слово им сказал Иосиф? Он им сказал, не бойтесь. Он им сказал, не бойтесь, я ваш брат. Это не просто вы меня продали, это Бог меня сюда послал. То есть он как будто переживает, чтобы им больно не было от того, что он в рабстве оказался по их вине. Он их продолжал любить. Все эти 20 лет, пока он их не видел, он их продолжал любить. Он Бога боялся. И потом, когда все семейство переселилось, он им лучшее место в земле египетской дал, это в земле Гессем. И там все было хорошо. До момента, пока умер Иаков, отец Иосифа. И тогда братья запереживали, они решили, теперь Иосиф с нами расправится. Он просто отца боялся, поэтому он нас жалел. Теперь он с нами расправится. И они послали к Иосифу людей. Эти люди говорят, нас прислали братья. Они переживают, что ты их теперь накажешь или в тюрьму посадишь. Друзья, Иосиф, когда слушал, он плакал. Ему больно было это даже слушать. И потом братья пришли и на колени упали перед ним. И вот здесь он им сказал те знаменитые слова. Он сказал, не бойтесь, я боюсь Бога. Друзья, человек, который Бога боится, этого человека другие не будут бояться. Не бойтесь, потому что я Бога боюсь. Но если я Бога не боюсь, тогда вам надо бояться, если я Бога не боюсь. Но он сказал, не бойтесь, потому что я Бога боюсь. Не переживайте, я буду о вас заботиться, и о вас, и о ваших детях. И будьте спокойны, и не унывайте. Он их утешает и успокаивает. Братья и сестры, Иосиф боялся Бога, когда был в доме отца. Иосиф боялся Бога, когда ему было 17 лет в доме Потифара. Иосиф боялся Бога, когда ему было уже 100 лет. И он был начальник, большой начальник во всем Египте. Он продолжал бояться Бога. Друзья, Иосиф прожил 110 лет. Не проживу 110 лет я, и не проживешь только ты. Но самое важное, друзья, написано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Если будешь помнить дни юности, то Бог тебя благословит и всю твою жизнь. Но если ты думаешь, я начну Бога бояться послезавтра, а сегодня я пока не готов для этого, но когда мне будет 25, ничего у тебя не получится. Бога бояться нужно сейчас. Друзья, я хочу закончить, подойти к концу, привязать мои мысли к теме сегодняшнего дня. Сегодня тема о том, что боящихся Бога Бог спасает. Бог спасает. Написано, немножко другой текст, но тоже про боящихся. Написано, желание боящихся Он исполняет, первое обетование. Второе, вопль их слышит. И третье, и спасает их. Но здесь это не написано, друзья, но это та же самая мысль. Бог не только исполняет желания боящихся, Он их спасает. Хочу вам задать вопрос, от чего Бог спасает их, боящихся Бога? От чего Бог их спасает? Во-первых, от физической смерти. Посмотрите, Иосиф приходит к братьям, они смотрят и говорят, сновидец идет. Давай его убьем. Ведь решение было его убить, Иосифа. И вдруг кто-то говорит, давайте не будем убивать, в ров бросим. Это тоже страшно, друзья. Мы его бросим в ров и сами уйдем. И он будет умирать голодной смертью там, в этом рве. Но ров – это огромная яма, в которой Иосиф будет умирать, его никто не вытащит, потому что это пустыня. Некому помочь в пустыне. И его бросили в ров. Как вы думаете, Иосиф плакал или нет, когда в ров бросили? Друзья, он плакал и просил о помощи. Он просил братьев, чтобы его не убивали, чтобы его вытащили. Они его не слушали. И вдруг, посмотрите, как Бог спасает. Идет караван измаильтян. Посмотрите, какое совпадение. В это время идет караван измаильтян. Это идет спасение. И Бог одному из братьев мысль подает, давай продадим его в рабство. И его продали в рабство. Навсегда, на всю жизнь продали в рабство. Но это было спасение для Иосифа. Друзья, написано, вопль их слышит. Когда Иосиф был во рве, Бог слышал его молитву и вопль. И Бог его спас. Друзья, Бог благословляет боящихся. Написано, Бог благословил дом Потифара ради Иосифа. Бог благословляет боящихся. Бог благословил весь Египет и дом отца Иосифа ради Иосифа. Бог благословил. Друзья, Бог боящихся Бога спасает не только от смерти физической, спасает от греха. Победа в доме Потифара, друзья, это не только заслуга Иосифа. Это не только заслуга. Написано в книге пророка Иуды, апостола Иуды, «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными». Друзья, мне 53 года, и то, что я не попал в какой-нибудь тяжкий грех, это не только моя, скажем, устойчивость к каким-то грехам или страх Божий. Это Бог нам тоже помогает. Бог спасает от смерти, Бог спасает и от греха. И то, что Иосиф оказался в тюрьме, друзья, это тоже была рука Божья. Бог изолировал его от этой негодной женщины, потому что искушения могли бы продолжиться в доме Потифара, и могло быть тоже трудно и плохо. Бог спасает. Друзья, Бог боящихся его спасает от вечных мучений. Я прочту последний текст Писания, который хотел прочитать. Это записано в книге «Бытие». Опять прочту про Иосифа. Книга «Бытие», читаю про Иосифа. Эти слова сказал Иаков, когда благословлял своих сыновей. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его. От рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». В другом тексте написано «лучшего между братьями». Братья и сестры, Иосиф был лучший между братьями. Хотите вы быть лучшими? Хотите ли вы быть избранными Богом Всемогущим, друзья? Для этого очень важно страх Божий. Очень важно страх Божий. Друзья, в послании к евреям мы читаем: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Енох, верою Ной, верою Авраам, верою Иаков, верою Иосиф». Братья и сестры, вот здесь хочу остановиться. Прочтите дома 11 главу послания к евреям. «Верою, верою, 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 верою Иосиф». Братья и сестры, Иосиф верил в будущее. Иосиф верил, что народ израильский оставит землю египетскую и пойдет в землю обетованную. Иосиф верил и завещал, чтобы кости его вынесли отсюда. Друзья, Иосиф верил в то, что на небе есть лучшая жизнь. Верил Авраам, верил Иаков, верил и Иосиф. И Бог говорил: «Я Бог Авраама, Иакова и Исаака и Иакова». Друзья, является ли он нашим Богом? У нас сегодня последний день. Как-то быстро и незаметно. Я не знаю, вам понравился лагерь или нет, но вот 6 дней сегодня заканчивается, 6-й день, и завтра мы поедем домой. Много было собраний, много было призыв, и были покаяния. Друзья, и мы сейчас тоже будем делать призыв к покаянию. Если кто-то желает покаяться, если у кого-то сердце стучит, если кто-то себя понимает, что я, похоже, по жизни Бога не боюсь, но хочется быть таким, хочется быть христианином, хочется быть человеком весьма богобоязненным, когда нам будет по 20 и по 30. Хочется, чтобы быть плодоносным, как написано, отрасль плодоносного дерева над источником. Хочется иметь силу и побеждать. Написано, враждовали против него и стреляли. Но мышцы его остались крепкими, потому что сила его мышц была от Бога Всемогущего. И я тоже хочу таким быть. Я тоже хочу быть лучшим между братьями. И если у тебя есть такое желание, друзья, то сегодня можно покаяться. Вчера была хорошая проповедь о близости Божией. Написано, близок Господь к кому, вы помните, да? К сокрушенным сердцем и смиренных духом. Что сделает? Спасет. Бог сначала приближается к человеку, а потом спасает. Близок Господь к сокрушенным сердцем. Один библейский пример приведу. Один человек позвал Иисуса Христа к себе на ужин. Это был фарисей. Зачем он позвал, я не знаю. Думаю, что он хотел выделиться. Известного человека, известного пророка позвать к себе домой. И вот он сидит, и сидят его друзья и родственники. И Христос вместе с ними ужинает. И пришла женщина, которая была грешница. И она упала на колени и плакала. И слезами омывала ноги Иисуса Христа и волосами головы своей оттирала. И фарисей подумал, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается. В смысле, он бы этого не позволил. А почему Христос позволил, братья и сестры? Вопрос, почему Христос позволил, чтобы женщина к нему прикасалась? потому что близок Господь к сокрушенным сердцем. Посмотрите, вот так он был близок к этой женщине. Вот так близок. И женщина плакала. И Господь ей сказал: прощаются тебе грехи твои. Разве можно было лучшее слово услышать для этой женщины? Вот оно спасение. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. И смиренных духом спасет. Поэтому, друзья, если у кого-то есть переживания, есть желание, чтобы покаяться, в Библии, в послании филиппийцам написано: Господь близко. Знаете, в каком смысле Господь близко? В смысле, Он скоро придет. Поэтому Он близко. Он скоро придет. Но Господь близко вот сейчас, когда к покаянию зовет. И поэтому близость Господнего пришествия – это радость для тех, кто искренне верит в Него и кто Бога боится. Но близкое пришествие, оно страшно для тех, кто христианином не является. Это страшно. Поэтому, друзья, кто желает покаяться, проходите. Мы сейчас будем молиться, уже последний день, и думать, что я сегодня на костре покаюсь, друзья. А на костре ты, может быть, не покаешься. Или на втором собрании. Я вспоминаю одно, друзья, настолько мне всегда больно вспоминать. Беседовал я с одним человеком, это был лагерь, я только не помню, какой был поток, но точно не молодежный, потому что в то время еще молодежных лагерей не было. И вот я вечером беседовал с одним человеком, он говорит: я завтра покаюсь. Я ему говорю: кайся сегодня на костре, я завтра покаюсь. А ночью пошел дождь. Это было не в этом лагере, мы еще были в лесу, в палатках. А ночью пошел дождь, и дождь шел всю ночь. И разлилась река, и вода заливала поляну. И мы утром, мы уже ночью не спали. Мы утром рано начали срочно, пока река еще можно было вброд переходить по веревке. И мы машину уже тросом перетаскивали. И мы начали переправляться через речку. То есть завтра собрания не было. Призыва не было, была только короткая молитва: Господи, помоги, чтобы мы переправились через речку и чтобы никто не погиб. Одна только была молитва, и покаяния больше не было. Поэтому, друзья, не надо думать, что я покаюсь на костре, или я покаюсь завтра, когда дядя Андрей или дядя Саша будут молиться, я покаюсь. Есть песня такая: спеши теперь, поспеши в объятия Христа. Объятия Христа – это очень близко. Это как та женщина, которой Христос сказал: прощаются тебе грехи твои. И мир наполнил ее сердце, и она с этого места с радостью шла. Но мне жаль фарисея, братья и сестры, жалко фарисея. В его доме был Иисус Христос. Это тоже близко. Написано: призывайте его, когда он близко. Фарисей его не призывал. Христос рядом сидел. И страшно, если фарисей в аду сейчас находится. Даже страшно. Христос был рядом, но фарисей ему не сказал прости. А та женщина пошла с миром, обрадовалась: прощаются тебе грехи твои. Поэтому, если кто-то тоже желает, чтобы Господь простил ваши грехи, друзья, грехов у нас очень много. Если бы тебе дать чистый лист бумаги, и ты начал бы переписывать свои грехи, не хватило бы на этой стороне и на этой. Грехов очень много. Иногда люди думают: Бог мне не простит, я так много грешил. Но Господь может и желает все грехи наши простить. Все грехи простить. Поэтому спеши теперь, спеши теперь. Пусть Господь благословит тебя. Аминь.